Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой со священником Анатолием Нагорным о Ветхом Завете и о царе Давиде, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Ерме и в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Два брата, будучи побеждены блудной похотью, пошли и взяли с собой женщин. После же стали говорить друг другу: «Что пользы для нас в том, что мы, оставив ангельский чин, пали в эту нечистоту, и потом должны будем идти в огонь и мучения? Пойдем опять в пустыню». Пришедши в нее, они просили отцев назначить им покаяние, исповедав им то, что они сделали. Старцы заключили их на год, и обоим поровну давались хлеб и вода. Братья были одинаковы по виду. Когда исполнилось время покаяния, они вышли из заключения, и отцы увидели одного из них печальным и совершенно бледным, а другого с веселым и светлым лицом, и подивились сему, ибо братья принимали пищу поровну. Посему спросили они печального брата: «Какими мыслями ты был занят в келье своей?» «Я думал, — отвечал он, — о том зле, которое я сделал, и о муке, в которую я должен идти, и от страха прильпе кость моя плоти моей». Спросили они и другого: «А ты о чем размышлял в келье своей?» Он отвечал: «Я благодарил Бога, что Он исторг меня от нечистоты мира сего и от будущего мучения, и возвратил меня к этому ангельскому житию, и, помня о Боге, я радовался». Старцы сказали: «Покаяние того и другого равно пред Богом». Был один старец в скиту. И как он впал в сильную болезнь, то ему стали прислуживать братья. Старец, видя, что они трудятся для него, сказал: «Пойду в Египет, дабы не утруждать братьей». Но Авва Пимен говорил ему: «Не удаляйся, иначе впадешь в блуд». Он же, опечалясь, сказал: «Уже омертвело тело мое, и ты говоришь мне это». И так он ушел в Египет. Услышав об этом, жители делали ему много приношений. Одна девственница по вере пришла услуживать старцу, и старец, через несколько времени выздоровев, пал с нею. Она зачала во чреве и родила сына. Жители спрашивали ее: «Отчего это?» «От старца», — сказала она, — но они ей не поверили. Старец же сам сказал: «Это мой грех, но сохраните рожденного». Они сохранили, когда младенец уже отнят был от груди, в один день, когда был праздник, старец пришел в скит, принесший младенца на плечах своих, и вошел с ним в церковь среди народа. Присутствующие, увидя его, заплакали, и он сказал братьям: «Посмотрите на младенца сего, это сын прислушания. Будьте осторожны и вы, братья, ибо я на старости это сделал, и помолитесь о мне». И, ушедши в келью, он положил начало прежнего делания. Один брат был сильно искушаем демоном блуда, ибо четыре демона, преобразясь в вид красивых женщин, в течение 20 дней усиливались вовлечь его в постыдное смешение. Но так как он мужественно подвязался и остался непобедим, то Бог, видя его подвиг, даровал ему то, что впредь он уже не имел плотского рожжения. Был один отшельник в нижних странах Египта, и был именит, ибо пребывал в уединенной келье в пустынном месте. И вот, по действию сатаны, одна бесчестная женщина, услышав о нем, говорила юношам: «Что дадите мне? Я не изложу вашего подвижника». Они назначили ей известное вознаграждение, и она, вышедши вечером, подошла к келье его, как будто заблудившись. Когда постучалась в дверь, старец вышел и, увидя ее, смутился и сказал: «Каким образом ты явилась здесь?» «Я, заблудившись, пришла сюда», — сказала она со слезами. Сжалившись над нею, старец ввел ее во дворик свой и, вошедши сам в келью свою, запер ее. И вот окаянная закричала, говоря: «Авва, меня здесь поедают звери!» Он же, опять возмутившись, но вместе с тем и убоявшись суда Божия, сказал: «Откуда пришел на меня гнев сей?» И, отворив дверь, впустил ее внутрь. Тогда дьявол начал пускать в него стрелы, разжигающие похоть к ней. Но он, видя нападение врага, сказал сам в себе: «Козни врага — суть мрак, а Сын Божий есть свет». И, вставши, он зажег свечу, но опять разжигаемый похотью сказал: «Таковая творящие идут в муку, и так испытай себя здесь, можешь ли перенести вечный огонь?» И, положив свой палец на свечу, сжег его и не чувствовал боли по причине сильного разжжения плоти. Продолжая это делать до утра, он сжег все пальцы свои. Блудница, видя, что он делал, окаменела от страха. Утром юноши, пришедшие к подвижнику, спрашивали: «Пришла сюда вчера женщина?» «Да», — отвечал он, — «вот она спит в келье». Вошедши в келью, они увидели ее мертвою и сказали ему: «Авва, она умерла». Тогда он, открыв свои руки, показал им, говоря: «Вот что сделала со мной эта дочь дьявола, она погубила пальцы мои». И, рассказав им бывшее, сказал: «Писание говорит: не воздавай злом за зло». Сотворил молитву и воздвигнул ее. Ушедши, блудница в чистоте проводила остальное время жизни. Один брат страдал блудной похотью. Случилось ему войти в одно село Египта, где, увидев дочь языческого жреца, он полюбил ее и говорит отцу ее: «Дай мне ее в жену». «Не могу дать тебе ее», — отвечал он, — «если не спрошу Бога моего». И, пошедший к демону, жрец говорил ему: «Вот один монах пришел ко мне и желает взять дочь мою, выдавать ли ее за него?» Демон отвечал: «Спроси его, отвергнется ли он Бога своего, крещения и обета монашеского?» Жрец, пришедший, сказал монаху: «Отвергаешься ли ты Бога, крещения и обета монашеского?» Он согласился, и в то же время увидел как бы голубя, вышедшего из уст его и полетевшего кверху. Жрец пошел к демону и сказал: «Вот он согласился на все три условия. Тогда дьявол сказал ему в ответ: «Не отдавай ему дочери своей в жену, ибо Бог не отступил от него, но еще помогает ему». Жрец, пришедший, сказал брату: «Не могу отдать тебе дочери, ибо Бог еще помогает тебе и не отступил от тебя». Услышав это, брат сказал сам себе: «Бог явил мне такую милость, а я, окаянный, отвергся его, и крещение, и обета монашеского, а благий Бог даже и теперь помогает мне». И, пришед в себя самого, он образумился, пошел в пустыню к великому старцу и рассказал ему дело. Старец сказал ему: «Сядь со мною в пещере, постись 3 седмицы непрерывно, и я буду умолять Бога за тебя». Старец трудился за брата и призывал Бога, говоря: «Господи, прошу тебя, даруй мне душу эту и приими покаяние ее». И услышал Бог молитву его. Когда исполнилась 1-я седмица, старец приходит к брату и спрашивает его: «Видел ли ты что-нибудь?» «Так», — отвечал брат. «Я видел голубя вверху, на высоте небесной, стоящего над головой моей». Старец сказал ему: «Внимай себе и усильно призывай Бога». Во 2-ю седмицу старец опять приходит к брату и спрашивает его: «Видел ли что-нибудь?» «Видел», — отвечал брат, — «голубя, сходящего на главу мою». Старец заповедал ему: «Бодрствуй и молись». По прошествии 3-й седмицы старец опять приходит к брату и спрашивает его: «Не видал ли чего-нибудь больше?» «Видел», — отвечал он, — «голубя. Он сошел и стал над самой головой моей. Я простер свою руку, чтобы взять его, и он, вставши, вошел в уста мои». Тогда возблагодарил старец Бога и сказал брату: «Вот Бог принял покаяние твое, впредь внимай себе самому». Брат сказал ему в ответ: «Отныне я пребуду с тобою, Авва, до самой смерти моей».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о царе Давиде с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Мы рассказываем нашим радиослушателям о тех сюжетах и пути паломничества, которые можно увидеть на Святой Земле, если это паломничество строится, как, например, вот старый град Давидов.
Да, вот посещая град Давидов, посещая другие места, мы вот вспоминаем эту вот историю, библейскую историю о Сауле, о Давиде и о вот возникновении самого города Иерусалима.
Ну и что можно еще рассказать, батюшка?
Ну, вот ковчег Завета был принесен в Иерусалим, и Давид построил для него новую скинию. Старая скиния тоже осталась там, где был ковчег, и Давид не решился ее разрушить, хотя полагалось по закону иметь только одну скинию. Но, тем не менее, вот ковчег остался в другой скинии, и осталась старая. И здесь Давид решил на Храмовой горе поначалу строить жертвенник. Он пришел на Храмовую гору, там жил Иевусиянин Орна. И у него там был сарай, там был его скот, и, увидев царя, он поклонился ему до земли. И узнав, зачем царь идет, он сказал, что я могу отдать сам все, что у меня здесь есть, и пусть царь, используя моих валов, принесет жертву. Но Давид сказал: нет, то, что я приобретаю даром, это я в жертву приносить не могу. И заплатил ему 50 сиклей серебра, примерно сикль 12 грамм, примерно 600 грамм серебра заплатил Давид за храмовую гору. И построил там жертвенник. И вот с этого момента, вот уже храмовая гора, там стали приноситься жертвы.
Гора Мария?
Да, Мария.
Конечно, царь Давид, ведь он и хотел сам построить большой храм Господу для ковчега и для того, чтобы возносить молитвы, но не удостоился этой чести, опять же, по таким причинам. Господь не позволил, о чем мы знаем тоже из Священного Писания, потому что при всей своей сердечной доброте, при том, что он был необыкновенный, незаурядный человек, царь Давид, но очень много им было пролито крови, он воин был в первую очередь. Поэтому Господь не позволил, а сказал, что сын твой построит.
Давид вопрошал пророка Нафана. Он сказал, что я хочу построить храм. Вот я построил дом для себя, а вот для Бога дома нет. Бог должен обитать вот в скинии. И Нафан поначалу сказал, да, делай то, что говорит тебе твое сердце. Но ночью Господь явился пророку Нафану и сказал, что вот я все время обитал в скинии. Был ли такой момент, когда я просил, чтобы мне построили дом из кедра? Нет, такого момента не было. Поэтому нет, вот храм построит сын Давида. Будет на нем милость моя, я буду ему покровительствовать, он построит храм. Давид провел все время свою жизнь в войнах. Он был, в общем-то, человек справедливый, но вместе с тем, как полководец, он не мог не быть и подчас жестоким. Он был человек страстный, он увлекся женой Урии в Версавии, даже Урию убил, хотя потом Давид покаялся.
Да, убил, так сказать, не своими руками, а хитростью попросил военачальника, чтобы его отправили в то место, где он непременно бы, Урия, погиб. Так и получилось. Но это все равно убийство.
Да, в этом Давид каялся, написал 50-й псалом. Конечно, образ Давида нам всегда интересен. Давид, который написал псалмы, которые до сих пор являются такой основой нашего богослужения, где постоянно используется, вот его личность, безусловно, для нас всегда интересна.
Интересная, особенная. И, кстати говоря, ведь евреи тоже до сих пор молятся псалмами Давида. Современные евреи.
Да, иудеи почитают Давида, почитают пророков.
Да, именно иудеи, современные иудеи, да. То есть верующие евреи. Но также Давида почитают и мусульмане, как ветхозаветного праотца, тоже. То есть в трех монотеистических основных религиях почитается царь Давид. Но у нас-то особое отношение к нему. Из рода Давидова, из колена Иудина, по человечеству своему произошел наш Господь Иисус Христос, воплотился.
Наш Спаситель, да. Поэтому мы, конечно, всегда будем почитать Давида. Давид заготовил материалы для строительства храма, но храм он не построил.
То есть был привезен ливанский кедр, были драгоценные камни, ведь все-таки дерево тогда, учитывая и сейчас вот ландшафт Израиля, там древесина – это самое дорогое, можно сказать, украшение для домов. И интересен момент, что мы привыкли, что вот Иосиф, обручник, он был плотником. А на самом деле ведь из переводов греческих это получалось архитектор. То есть не в том смысле архитектор, как мы понимаем, но где-то близко к строительной профессии. Потому что такого, чтобы вот стоял и деревом занимался, учитывая, что там деревья на вес золота, а люди, они были очень бедные. У нас свои как бы представления, стереотипы. А когда вникнешь, особенно если на месте посмотришь, понимаешь, что не совсем так.
Да, там строили из камня. И вот такая есть еще чудесная особенность Иерусалима. Под Иерусалимом там гигантские каменоломни, там шахты. И вот там камень иерусалимский обладал таким свойством, что его вырезали в шахтах, там был очень он мягким, а когда его поднимали наверх, здесь на воздух, на солнце, то он твердел, из него можно было строить. И поэтому вот камень обделывали в этих каменоломнях, а потом уже поднимали наверх, вот там каменоломни Соломона, до сих пор они сохранились, это настоящий подземный город.
То есть есть отдельное паломничество, для кого экскурсия, для кого паломничество, вот подземный Иерусалим. То есть тоже многочасовая может быть такая экскурсия или паломничество. Ну и вот, батюшка, еще что можно по поводу святого города и наших праотцев? Что для этих людей было их жизненное предназначение? Как они завершили свою жизнь? Кстати говоря, по-разному тоже.
Давид вот ставил своей целью объединить весь народ. Давид, естественно, писал псалмы, это пробудить в народе благочестие, пробудить в народе веру. И как бы постепенно, когда уже вера вкоренится в сердцах людей, то, естественно, можно было строить и храм. Уже материальное такое зримое воплощение веры, которое существует в сердцах людей. И, естественно, что этот храм должен был быть украшен, все лучшее нужно было принести Богу. И Соломон вот тоже это понимал. И когда Господь сказал Соломону, проси, что тебе нужно, Соломон сказал, я прошу мудрости, дабы я мог бы мудро управлять своим народом. Соломон и Давид вот хотели такого благочестия для своего народа, хотели его процветания, и, в общем-то, этому они служили.
Батюшка, ну вот один момент. Вы говорите о том, что Давид старался объединить иудеев. Ведь тогда еще не было Израиля как государства. Когда разделились племена, ведь следующее разделение уже произошло по грехам того же Соломона, который в конце жизни стал строить капище своим женам языческим, и за это был наказан тем, что народ опять был разделен, их народ. Вот с какого момента Израиль как государство?
Ну, поначалу это было единое государство, на котором царствовал Давид. Но между коленами, естественно, были какие-то противоречия.
То есть вот поэтому филистимляне их побеждали, потому что была такая раздробленность между коленами.
Да, самое могущественное колено это было Иудина, самое многочисленное. При Давиде была совершена перепись. И вот колено Иуды, там насчитали 500 тысяч мужчин. Ну, женщин, детей тогда не считали, но 500 тысяч мужчин. А остальные колена Израилева, их было мужчин, насчитали 800 тысяч.
А почему первая перепись, она была неугодна Богу, и об этом как-то указывается в Писании?
После этого было наказание от Бога. Но наказание последовало, как полагают толкователи, за то, что у Давида была такая тщеславная цель, как бы вот оценить свое могущество. Сколько же народа, над каким народом я царь, насколько велико мое могущество. То есть не за саму перепись, а именно вот за ту цель, с которой
за мотив.
Да.
Получается, что потом мудрый Соломон, при нем был самый-самый расцвет царства иудейского. И так бы, наверное, и было бы, если бы не вот это такое серьезное падение. Тоже интересно, батюшка, ведь царь Соломон попросил мудрости, но одной мудрости не хватило для того, чтобы остаться верным Богу. То есть сама верность и преданность Богу, заповедям Божьим, это уже не является просто мудростью от ума. Это значит, нужно какими-то обладать другими еще свойствами, иначе он бы так не пал, раз он был самым мудрым на земле человеком. Это что, вера, это преданность, что, как это можно обозначить?
Соломон был мудрым, был мудрейшим правителем.
Самым мудрым на земле вообще в это время человеком. И почему же он все-таки пал?
Пал, потому что человеческой мудрости недостаточно. Что нужна вот вера, нужна живая связь с Богом.
И исполнение тогда, заповедей.
Да, исполнение заповедей. И только тогда человек может устоять от искушения. Соломон, у которого было там 700 жен, 300 наложниц, Ну, жены были, в общем-то, с политической целью, да, дабы породниться с
племенами, другими царями, да?
Да. Но вместе с тем, вот такой роскошный дом, такой роскошный двор, естественно, против искушения устоять тяжело. И только вера могла бы помочь Соломону. И вот он не устоял.
И за это иудейский народ был наказан тем, причем это должно было случиться не при жизни Соломона, а уже с его детьми, то, что царство опять разделилось. И с этого времени можно сказать о том, что образовалось царство Израильское.
Да, Израильское царство образовалось вот с этого момента разделения, это называлось Израиль. Ну, а вот там два колена объединились, это было Иудея. Иудея – это вокруг Иерусалима. А Израиль – это вот северное колено.
Так в иудейское царство входили только два колена, а в израильское все остальные 10? То есть более многочисленное было израильское?
Да, более многочисленное, но не намного. Потому что вот Иудина колено – это было самое многочисленное и могущественное среди всех колен.
Мне запомнился случай на одной телепередаче, когда одна из писательниц приводила в пример как бы невежество наших школьников и говорила, что на викторине был задан вопрос, кого водил Моисей по пустыне. И дети сказали, что Моисей водил израильтян. И ей это казалось очень смешным, то, что они не понимают, что, конечно, Моисей водил евреев. Но мне кажется, что это вопрос достаточно тонкий, и надо неплохо ориентироваться в Священном Писании, что бывает трудным не только для детей, но и для взрослых.
Это переводится как «богоборец».
Есть еще один перевод, это «зрящий Бога». Это да, вариант больше да. Со стороны, может быть, даже современных иудеев.
Да, но это вот Яков, когда он ночью боролся с Богом, вот он получил название Израиль, «ты нарычавший Израиль».
Да, но тут надо все-таки, если мы вспомнили этот эпизод, надо поподробнее его объяснить нашим радиослушателям, рассказать, потому что это одна из самых таинственных страниц Библии. Такие есть ведь моменты, которые имеют разные трактовки, и они все равно остаются некой тайной такой. Много чего до конца не поймешь, но такая вот таинственная вещь. Как мог человек бороться с Богом? И кто такой был Яков? Давайте еще поподробнее.
Яков – это один из праотцев, это сын Исаака. И...
Мы немножко перескочили от Соломона сразу к Якову, но просто мы говорили об образовании израильского государства, поэтому
да.
Как бы этимология, вот что
да,
такое Израиль.
Слово «Израиль» – «богоборец». Ну вот, чтобы это понять, смысл этого слова, священномученик Анатолий Жураковский пытается пояснить это по вот такой аналогии. Пророк Илья жил у вдовы, которая его питала несколько лет. И вот вдруг у этой вдовы умер сын. И вот пророк воскликнул: «Господь, не может умереть этот сын. Как же может быть так, чтобы он умер?» И она вот столь благочестивая, столь самоотверженная.
И вдруг, у нее единственный сын кормилец.
Не может быть по духовному, по нравственному смыслу этого. Вот он говорит, что здесь в каком-то смысле Илья выступает как богоборец. То есть он произносит свое мнение
против воли Божией, да?
Да, то есть воля Бога совершилась.
Несогласие.
Да, воля Бога совершилась, но он вместе с тем произносит свое мнение перед лицом Бога. Свое мнение он как бы ставит перед лицом Бога. Но вместе с тем говорит: «Господи, ты меня вразуми». И вот эта решимость иметь свое мнение, поступать по своему мнению, и вместе с тем просить у Господа, чтобы Бог благословил и вразумил, в этом смысл как бы богоборчества. То есть, если, скажем, видя свершившееся событие, человек его принимает, ну, как знать, может, принимает он по равнодушию. А когда он ставит перед лицом Бога свое мнение и вместе с тем просит Бога вразумить,
он... То есть, в этом есть и трепет, и понимание разницы между тобой и Богом.
Чтобы... И вместе с тем, как бы искание истины всей душой. Вот в этом смысле Израиль богоборец.
Если мы так перескочили от Соломона все-таки к случаю богоборчества Иакова, надо немножко об этом эпизоде рассказать поподробнее, тем более, говорю, что он одна из самых таинственных страниц Библии.
Да, вот эта страница таинственная. И толкователи объясняют именно так. Вот Анатолий Жираковский, объясняя эту страницу, вот он именно вот по аналогии с тем случаем, который был у пророка Илии. В таком ключе.
Ну, ведь там по описаниям события ночью Иаков в иносказательной форме, что ли, он боролся с кем-то невидимым, может быть, это в облике как ангел.
Толкования здесь очень разные. Вот явился ангел, посланный от Бога. Вот для того, что у евреев там это явился и злой дух. Есть и такое толкование. Ну, естественно, мы придерживаемся, что таки это явился ангел, как бы испытывая веру Иакова. И вместе с тем, вот Яков там его не отпускает, и он и плачет, и просит: «Ты меня благослови». Яков просит благословения, и Яков не отпускает ангела.
То есть такое дерзновение просто.
Да, такое вот дерзновение. И Яков спрашивает: «А как твое имя?» Ангел отвечает: «Что тебе в имени моем? Оно чудное». И он уходит.
И Яков его отпускает.
Да. Ангел поразил Якова в бедро, и Яков уже всю жизнь страдал. И дабы не было бы у него вот такого искушения, такой самоуверенности, что он победил Бога.
Угу.
Нет, Бога победить невозможно. Он выдержал испытание, да. Он боролся с Богом, он богоборец. То есть вот в том смысле он как бы свое мнение, свое, так сказать, искание истины в нем было. И он шел до конца, решимость имел до конца. И вместе с тем он обращался к Богу, чтобы Бог его вразумил и благословил.
Это напоминает эпизод уже с апостолом Павлом, которому дана была болезнь в пету, чтобы он не возносился.
Да.
Потому что даров столько много. И апостол Павел, как мы знаем, до конца жизни своей он очень страдал физически. Очевидно, это тоже было как бы вот такое для смирения. Перекликается ситуация.
Да, связь, видимо, с этим есть. Апостол Павел трижды обращался к Богу, только на третий раз Бог сказал: «Ты и так получил уже достаточно». Да, естественно, апостолу Павлу было напоминано о том, что он все-таки человек.
Грешный человек. И значит, от ветхозаветного нашего праотца Иакова вообще весь народ иудейский называется Израилем. С одной стороны, зрящий Бога, с другой стороны, борющийся с Богом.
Да, но борющийся не в том смысле, что он богопротивник, что он отвергает Бога, а вот в том смысле, что он решается перед лицом Бога высказывает свое мнение.
Батюшка, а если так посмотреть, в этом есть и смысл в перспективе вот Нового Завета, то есть и смысл борющийся с Богом и в прямом смысле, потому что после распятия Христа только незначительная часть израильского народа признала в Христе Бога, а все остальные, как мы знаем, до сих пор пребывают совершенно в другом состоянии, ждут совершенно другого мессии. Значит, в этом есть и некое пророческое насчет борющегося с Богом. Можно так сказать? Или это очень вольное толкование?
Нет, видимо, в тот момент, когда Яков получил наименование «богоборец», то это наименование все-таки было почетным. Вот, и поэтому не имелось в виду последующая судьба израильского народа, а это скорее указание на характер еврейского народа. Но вот некоторые толкователи связывают это, как бы пророчески говорят, что вот о дальнейшей судьбе еврейского народа. Но, мне кажется, все-таки нет. Здесь именно указание на характер еврейского народа. Некая черта. Вот. Впоследствии Господь говорит, что вы, евреи, вы народ жестоковыйный. То есть упрямый. Но вот это несколько перекликается, что богоборец. То есть это такое указание на характер.
Ну а потом это перешло, видите, в такое полное неприятие. До такой степени, что не признали Мессию Господа Иисуса Христа. То есть это уже какая-то конечная точка этого упрямства в некотором смысле.
Возможно, да.
Ну, мы будем говорить, что это частное мнение, не будем претендовать на какие-то богословские истолкования.
Да, здесь, конечно, законченного мнения быть по этому вопросу вообще не может, наверное. Только Богу известно.
Батюшка, очень интересно, и разговор такой, можно сказать, длительный. Мы заканчиваем на этом нашу беседу по поводу древнего города Давида. Это часть наша по стопам паломничества недавнего. И думаем, что лишний раз, батюшка, наверное, может быть, кто-то из радиослушателей пожелает открыть Ветхий Завет, вникнуть, перечитать. Это всегда, особенно в пост, да и не в пост, это всегда, ведь бывает, помимо того, что интересно, конечно, это очень душеполезно. Что еще напоследок вы скажете, как благословение, и эту часть нашей беседы, размышления мы закончим.
Это вот период истории становления Израильского царства, конечно же, представляет собой большой интерес. И поэтому желательно, чтобы слушатели еще раз обратились к Библии, к Священному Писанию и перечитали бы эти страницы.
Спасибо вам, батюшка. Всего доброго. До следующих встреч.
Всего хорошего. До свидания.
Напоминаем, мы беседовали с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол Иерн. Святой апостол Иерн – римский гражданин, но по происхождению грек. Жил в конце первого века, был епископом Филиппополе Фракийском. О Ерме упоминается апостолом Павлом в послании к римлянам. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма. Ерм — автор книги «Пастырь», написать которую его побудили откровения свыше. В самом «Пастыре» о его авторе сообщается, что он жил в Риме во время папы Климента, был сначала богат, занимался мирскими делами, имел злоязычную жену и порочных сыновей, которым не был достаточно строг, и за это наказан от Бога потерей богатства. Недоумевая о причинах постигшего его бедствия, Иерм был вразумлен об этом в ряде бывших ему видений. Эти видения и наставления и составляют содержание книги. По форме изложения пастырь принадлежит к числу апокалиптических произведений. Книга имела такое влияние, что временно вносилась как составная часть в Библию, но не вошла в окончательный канон Священного Писания. Первые христиане по исключительной чистоте, простоте души нередко сподоблялись явных откровений от Господа. Одна из известнейших книг первого века христианской эры – «Пастырь Иерма» — одно из таких свидетельств. Приведем здесь начало чудной этой повести. Книга первая. Видение. Видение первое. Обличение Иермы за его собственные слабости и за небрежность в исправлении детей его. «Воспитатель мой продал в Риме одну девочку. По прошествии многих лет я увидел ее, узнал и полюбил как сестру». Через некоторое время, увидев, что она купается в реке Тибр, я подал ей руку и вывел из реки. Глядя на ее красоту, я думал, счастлив бы я был, если бы имел жену, такую же и лицом, и нравом. Только это, и ничего более я не подумал. Позже шел я с такими мыслями и прославлял творение Божие, раздумывая, сколь величественно оно и прекрасно. Во время прогулки я заснул. И дух подхватил меня и понес куда-то через местность, по которой человек не мог бы пройти. Была она скалиста, крута и непроходима из-за вод. Миновав ее, я достиг равнины и, преклонив колено, начал молиться Господу и исповедовать грехи свои. И во время моей молитвы отверзлось небо, и увидал я ту женщину, которую пожелал себе. Она приветствовала меня с неба. — Здравствуй, Ерма! Взглянув на нее, я спросил: — Госпожа, что ты здесь делаешь? — Я взята сюда, чтобы обличить пред Господом грехи твои, — она ответила. — Госпожа, уже ли ты меня будешь обвинять? — Нет, но выслушай слова, которые хочу сказать тебе. Бог, живущий на небесах, сотворивший все сущее из ничего и умноживший ради святой церкви своей, гневается на тебя за то, что ты согрешил против меня. — Госпожа, если я согрешил против тебя, то каким образом? — спросил я. — Где или когда я сказал тебе какое-нибудь дурное слово? Не всегда ли я уважал тебя как госпожу? Не всегда ли я почитал тебя как сестру? Что же наговариваешь на меня столь дурное? Тогда она, улыбаясь, ответила мне: — В сердце твоем возникло нечистое пожелание. Уже ли не думаешь, что для человека праведного и то порочно, если в сердце его возникает худое пожелание? Это грех для него, и притом тяжкий, ибо человек праведный и помышляет праведное. А когда он помышляет праведное и неуклонно к тому стремится, то имеет на небесах благоволение Господа во всяком деле. Те же, которые затаили нечистое в сердцах своих, навлекают на себя смерть и тлен, особенно те, которые любят настоящий век, роскошествуют в богатстве своем и не ожидают благ будущих. Гибнут души их. А это делают двоедушные, и которые не имеют надежды в Господе, не радеют о своей жизни. Но ты молись Господу, и исцелит Он грехи твои, и всего дома твоего, и всех святых».
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как, по вашему мнению, возможно ли в наших приходских условиях, чтобы, я говорю о младостарчестве, возможно ли в наших приходских условиях, чтобы священник налагал епитимии тяжелые на прихожан, отлучал, как некоторые говорят, от причастия или не допускал до причастия? Каковы критерии в данном случае и как вы посоветовали бы православным христианам обратить внимание на выбор духовника?
Да, это вопрос очень животрепещущий, но сначала я хочу сделать маленькое замечание в отношении богослужения. Мы все не сомневаемся в том, что богослужение – это есть нечто иное, как вот когда мы придем в храм, там батюшка делает воздух, хор поет, кто-то читает – это есть богослужение. Разве кто в этом сомневается? Никто. А на самом деле что? На самом деле, кажется, ситуация совсем другая. Богослужение, то есть служение Богу, вы слышите? Я никаким чтением не могу служить Богу, если оно совершается тра-та-та-та-та-та, выше кошка за кота. Никаким пением, когда там, знаете, вам концертики такие дадут. Никаким даже, хотите, возгласами и прочими вещами. Богослужение – это искренняя молитва человека в душе своей. Кто молится в своей душе, тот совершает богослужение. Внешнее же вот это вот все, то, что совершает священник, диакон, хор, чтецы, что это есть? Это есть, по идее своей, наилучшие условия для того, чтобы каждый стоящий в храме мог совершить служение Богу, богослужение в своей душе. Надо же понять же, что Богу это все самому-то не нужно. Что ему нужно? Сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит. Это же только атмосфера. Храм-то это наилучшая атмосфера. Здесь иконы. Здесь читаются божественные слова, священные писания. Здесь, кажется, сама музыка церковная. Все направлено, все призывает человека к чему? К богослужению. Как это важно понять. А то можно подумать, что я был за богослужением, а сам где-нибудь там по Австралии в это время витал. Вы слышите? Я был на богослужении. Как это был на богослужении? Богослужение совершается здесь. Ты совершал его или нет? Или нет? Вот где я был или не был. Я могу сказать, что я присутствовал в храме. А был ли за богослужением? Извините. Совершал ли я богослужение? Нельзя смешивать эти вещи. От этого смешения происходит наше постоянное недоразумение, если хотите, отход от духовной жизни. Мы занимаемся самообманом. Нельзя быть на богослужении. Его можно совершать только. Знаете, священник ведь может тоже, совершая вот это внешнее богослужение, не совершить никакого, если он не молится. Не молится, он не совершает богослужение. Такой случай у Фудель есть, известный церковный автор. Бабушка идет с внучком 5-летним по улице, и вдруг говорит: «Ой, внучек, вон батюшка, который тебя крестил, поклонись ему». Внучек такой смотрит букой: «Нет, меня крестил не батюшка, меня крестил ангел, а батюшка связанный лежал на лавке». Вот богослужение это что? Не это внешняя форма, а внутренняя, оказывается, наша молитва, покаяние, внимание. Поэтому каждый из нас может или совершать богослужение, или присутствовать за вот тем порядком, за тем мероприятием, которое мы называем богослужение. И очень часто оно превращается в мероприятие. Когда зайдешь, вот там наступает момент, литургия идет, так, наконец наступает момент, самый священный. Священнослужители в алтаре причащаются. Люди, готовящие к причастию, вот они стоят. И вдруг с хора как грянут, бедный вздрагивает: «Что за ужас?» Оказывается, хор концертик поет. Вы слышите, до чего мы докатились даже? До чего докатились? Уже не понимаем, ради чего совершается даже это все. Последнее внимание, последние минуты перед встречей со Христом у нас отнимается. Это, я вам скажу, беда, когда батюшки настоятельно позволяют это делать. Никаких концертов во время сопричастия не должно быть. Никаких. Как об этом хорошо пишет митрополит Вениамин Фетченков. Так вот, это то, что касается богослужения. И я считал, что это очень важно сказать, чтобы этой ошибки мы не допускали сами в себе. В отношении духовничества нужно просто опять знать нужную вещь. Вот знать, что говорят святые отцы по этому вопросу. Нужно просто знать. Пожалуйста, вот, например, что пишет Игнатий Брянчанинов, что пишет Феофан Затворник. Они паразитные вещи же пишут. И другие. Знаете, что пишут они? Это 19 век. Старцев не стало, богодухновенных наставников нет у нас, с восклицательным знаком. Что они говорят о богодухновенных? То есть вот тех, о которых я говорил, которым уже открывается душа человека. Вы слышите? То есть достигших того духовного, духовной той чистоты и духовного совершенства, когда начинает видеть души. Таких нет уже. Вы слышите? Таких нет уже. Отсюда какой не делает вывод? Очень любопытный, кстати. Вот жалко это люди не знают. Тот же Игнатий Брянчанинов решительно отказывается быть чьим-либо духовником. Феофан Затворник категорически говорит: «Мне ли быть духовником?» Вы слышите? Игумен Никон говорит: «У меня нет никаких духовных чад, я не могу быть, что вы, духовным чьим-то отцом». Вы слышите? Все люди, которые действительно оказывались на высоком уровне, пусть не достигли совершенства, они все отказывались быть вот этими такими отцами и руководителями, которые подчиняют себе всех и делают рабов и рабынь. Особенно рабынь полно. Это прям вцепляются в эти хвосты, в рясы, в мантии. Да, им хоть кому-нибудь в рабство попасть бы только. Это просто беда сущая. Нет их. Вывод. Что же нам делать? Живи как хочешь? Нет. Опять их решительное слово. Они говорят, наше время – это время жизни по совету. Наше время, и оно уже давно наступило, жизни по совету. Советуйся, найди того человека, если удастся тебе, найди более разумного, более знающего, лучше, по-христиански живущего, того же священника, монаха, может быть, мирянина, да, и важно, найди человека, которого ты видишь, разумный человек, знающий человек, который может тебе дать разумный совет. Вы слышите? Совет. Что такое совет? Вы понимаете. Совет дал? Ну, примет. Хорошо. Может не принять. Сказать, нет, это что-то не то. Нет приказа. Вы слышите? Благословляю. Все, козу тебе купить. Ужас какой. Нет этого. Если вы встретите духовника, который приказывает вот так, благословляет, бегите как от огня. Вы слышите? Как от огня надо бежать от такого духовника. Истинный духовник, я вам назвал примеры. Посмотрите, вот эти люди категорически отказывались. Говорят, мне самому нужен руководитель. Могу ли я? Я могу, если спросят. Но я могу высказать. Даже не свое мнение, а мнение святых отцов по этому вопросу, насколько оно мне известно. Вы слышите? Поэтому, кто может быть того, кого мы сейчас бы назвали духовником, к которому могли бы обратиться? Друг. То есть, который по дружбе. Вы другу можете сказать, подруге, ну, прости, ты так считаешь, я все-таки иначе считаю. Друг не может приказывать, вы слышите? Не может он. И человек, который имеет действительно правильное христианское духовное устроение, не может приказывать. Самое большее может посоветовать. Посоветовать. Вот это очень важно. Это один из важнейших критериев на сегодняшний день. Отношения теперь епитимии. К ним надо относиться, конечно, в высшей степени, но я думаю, по этому вопросу вам бы лучше обращаться, конечно, к архиерею. Вот, я вот, к сожалению, не могу накладывать епитимию. Ух, наложил бы я бы сразу бы. Вот, ну никак, не дали мне права. Вот искушение. Прошу митру все время дать. Не дают митру. Вот так. Но все, я думаю, любой священник понимает, насколько нужно быть осторожным с этими вопросами. С этими. Это действительно надо быть осторожным. Надо учитывать, что древние правила собора вселенских, в очень большой мере и степени сейчас неприменимы для наших условий жизни. Вы знаете, что некоторые правила там, например, призывают отлучать там человека на 15 лет, на 25 лет от причастия. Вы скажите, можно ли это делать? Или нет, и начинают там давать сотни поклонов. Ай-яй-яй, ты сам, батюшка, сделай, попробуй. Вот если ты даешь это, то отныне, вот ты сказал, вот в течение такого-то дела, ты должен делать, допустим, 100 поклонов. Хорошо, ты сказал? Сказал. Делай сам 100 поклонов за этого человека. Вместе с ним. Тогда узнаешь, что это такое. В общем, здесь нужно быть крайне осторожным и сдержанным. Но некоторые ограничения, да, необходимы. Когда священник знает, что человек совершил смертный грех, да, он может сказать, что пока, вот, ты должен походить в храм. Допустим, в течение там вот месяца по всем воскресным, там, субботним, праздничным дням и так далее. Должен исповедоваться, причаститься, обожди, посмотрим еще. И какое-то время, сказать, воздержись от причастия. Причем как? Советую, а не приказываю. Хочешь, ну, причастие. Но я уже с себя снимаю ответственность. Священник это кто такой? По идее это своей. Врач. Таинство – это что такое? Это лекарство. Врач прописывает лекарство и говорит, вот я вам прописываю это лекарство, но учтите, его можно пить только при одном условии. Если вы воздержитесь от того, чтобы есть что-то жирное. Съедите жирное, учтите, это лекарство будет вам ядом. Причастие и любое таинство является лекарством. Помните, что апостол Павел пишет, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. Суд себе. А то многие из вас болеют и умирают. Вы слышите? Поэтому, конечно же, священник тут должен осторожно сказать, давайте пока воздержимся. Вот там 2-3. Надо смотреть по человеку. По человеку надо смотреть. На какое-то время я советую воздержаться вам. Но за это время вы должны ходить в церковь. Да, должны. И вы увидите потом. Ходить в церковь, да. Будешь поисповедоваться, может быть, еще раз поисповедоваться. Вот кто-то, может быть, почитать. Советую вам сделать вот такие-то молитвы, может, столько-то молитв Иисусовой хотя бы в день. Но эти все нормы должны быть вполне реалистичными. Ни в коем случае нельзя налагать бремена неудобоносимые. Так сказал сам Господь. Помните, Он осудил, что вы налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и перстом не двинете. Поэтому, особенно когда дело связано там с теми же поклонами или постом, тогда батюшке надо самому проверить и самому начать делать. Потому что он ответственен за этого человека. Тогда он и сам узнает, в какую меру можно давать человеку. Но готовить человека к причастию надо. Нельзя безрассудно все совершать. Вы слышите? Нельзя тоже безрассудно. Человек прелюбодействует, подошел, и он, пожалуйста, сразу причащайся. Нельзя так. Конечно, нельзя. Нельзя. Да, надо воздержаться. Давай бороться, да. Вот воздержись, по крайней мере, вот в течение вот такого-то времени, чтобы не совершить ни в коем случае греха. Только тогда я могу после этого, видя твое понуждение, твое искреннее стремление, борьбу с собой, можно там через какое-то время, через неделю, там две, я не знаю, от человека же зависит. Это батюшка может видеть. Тогда можно допустить его причаститься. Потому что действительно, человек, который приходит с верой и покаянием к святому причастию, бесспорно получает и силу в борьбе со страстями. Вот так. Но, в общем-то, этот вопрос, конечно, не по мне, я вам скажу. Это надо к священникам, а еще лучше к архиерею с таким вопросом обращаться. Я как получу митру, тогда я вам полный дам ответ.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.